Визит графа Л и доктора Б. Попытки вынудить у меня признание Николая сумасшедшим. Последние дни в России. Обращение с арестованными. В воскресенье в 2 часа вошел ко мне граф Л, которого я увидела в первый раз в жизни совершенно трезвым. Он был в полной парадной форме, визит был официальный, и мы встретились, как люди, никогда не видевшие друг друга. Он сказал, что очень сожалеет о происшедшем скандале, который, конечно, не случился бы, если бы они знали раньше то, что знают теперь, и что император, тронутый моим поведением, сделает мне на память подарок. Все это, конечно, говорилось, чтобы смягчить меня. А затем между нами произошел следующий разговор. «И что же вы намерены теперь делать? Все распродать и уехать из России? И когда же вы думаете выехать?» «Ну, недели через 2-3. Невозможно. Уезжайте поскорее, пока вы здесь скандал не утихнет». Наконец, мы условились о дне моего отъезда, после чего он просил меня, положа руку на сердце, сказать, не сумасшедший ли Николай. «Столь же мало, как и вы», — был мой ответ. После этого мы пожали друг другу руки, и он ушел, предупредив, что у меня будут доктор Б, специалист по душевным болезням, для расспросов о психическом состоянии великого князя. Впоследствии мне рассказали, что Л говорил, что при всем моем уме я поступила как безрасчетная дура, согласившись на все эти условия, так как в противном случае я получила бы все, что захотела. Затем полицейские принесли мне взятые при обыске вещи, причем большая часть оказалась испорченными, сломанными, а многих не доставала. Как только они ушли, пришел доктор Б вместе с другим господином в качестве свидетеля. Доктор был бледный, худощавый человек с рысьими, глубоко сидящими глазами. Он старался получить от меня показания о сумасшествии Николая. Но я сказала: «Доктор, я уверяю вас, что великий князь столь же здоров умом, как и вы. Я знаю, что он страдает клептоманией, но никакой другой мании у него нет». Промычал он. «Но как же тогда можно объяснить ваше влияние на него? Он днем и ночью требует вас с криками и воплями». «Я не знаю, но, вероятно, тем, что он хорошо знает меня, доверяет мне и помнит, что я всегда старалась угодить ему». Доктор откланялся и ушел. Вскоре я узнала от своей прислуги, что великий князь был арестован у своего отца, что он был страшно раздражен, что на него надевали смирительную рубашку, обливали холодной водой и даже били. Бедный друг. Не имея возможности переписываться со мной, он каждый день посылал ко мне человека с какими-нибудь своими вещами, жилетом, футляром, туфлями. На 5-й день ареста он потребовал свою подушку, говоря, что не может уснуть на другой. Он перерыл ее всю и, не найдя там записки, отбросил ее от себя. Провел рукой по лбу, прошелся по своей комнате, оделся и утих. Через 2 дня после этого он сказал своему доктору: «Ведь вы считаете меня сумасшедшим, не так ли?» «Так точно, ваше высочество». «Хорошо. Пусть я буду сумасшедшим для сумасшедших. Но отдайте мне мою милую, дорогую Фанни Лир, или я стану в самом деле сумасшедшим». Его, конечно, не послушали. И он перебил и переломал в своей комнате все стекла, зеркала и мебель. Он был очень силен не только морально, но и физически. В ожидании отъезда я почти все время проживала дома, а когда случалось выходить, то за мной неотступно следовали мои стражники. Иногда я потешалась над ними, ускочу от них так, что они потеряют из вида, а когда нагонят, спрячусь под фартуком своего экипажа, чтобы подумали, что я убежала. А накануне отъезда я побывала у гробницы Петра I, в часовне Спасителя. Отслужила там молебен за несчастного Николая и сделала визиты своему посланнику и генералу Трепову, чтобы заявить свою благодарность за их участие. Трепов сказал, что если бы дело великого князя оставалось в его руках, то он сумел бы закончить его благополучно, без грубых выходок и безобразного скандала. Он был очень любезен и даже поцеловал меня на прощание. Дома меня ожидал жандарм с напоминанием, что я должна выехать на другой же день в 12 часов. «О, не беспокойтесь, я не опоздаю», — сказала я. Однако мысль покинуть навсегда Россию глубоко меня печалила. Тут я нашла себе самый лучший семейный оплот. Я полюбила эту нацию. Мне чрезвычайно нравился уклад их жизни, но особенно я горевала, что должна оставить тяжело больную Жозефину, и, может быть, навсегда. А в воскресенье в 12 часов я пустилась в путь. В моем вагоне было два отделения. В одном помещалась я, в другом какой-то господин, показавшийся мне непростым пассажиром. «Это должно быть мой жандарм», — сказала я по-русски горничной. Он покраснел до ушей, но обходился со мной чрезвычайно вежливо и внимательно, так же, как и его товарищ, сидящий поодаль. Мы ехали быстро. С болью в сердце, со слезами на глазах совершала я мою последнюю поездку в стране этого доброго и приветливого народа. Но в то же время, по мере того, как мы двигались к границе, дышалось все свободнее и свободнее. Я приехала в Париж, нигде не останавливаясь и не сказав никому ни слова о своих приключениях, но газеты набросились на них как на добычу, и я стала предметом толков всего мира. Для одних я была участницей заговора, для других – предательницей. Кто говорил, что я одурманила великого князя, а кто, что я хотела заставить его жениться на себе. Обо мне сочинили бездну самых нелепых басен, легенд, в которых не было и тени правды. Когда я где-нибудь появлялась, разговоры умолкали. Начиналось перешептывание, перемигивание. Все мое прошлое, настоящее было втоптано в грязь. А я вполне изведала все высокомерие и низость людей, из которых одни осыпали меня грубой листью, а другие – самыми подлыми ругательствами. Почему же мне не ответить на эти нападки? Восстановить истину в ее настоящем виде, без прикрас и без пристрастия? Бедный великий князь стал предметом самого позорного для разумного человека обхождения. От него отослали всех слуг, бывших с ним с самого детства и всегда при нем, и каждые 3 дня меняли стороживших его людей. Его каждую минуту перегоняли с места на место, и он, одетый как последний мужик, должен был пилить дрова, причем, конечно, не раз вспоминал Петра Великого, работавшего на верфях Голландии. Офицеры, бывшие его товарищи по оружию, проезжая мимо него, бросали на своего прежнего сослуживца презрительные и насмешливые взгляды. Всякий раз, когда он раскрывал рот, ему говорили: «Ваше высочество, извольте молчать, вы не в своем уме». Ему дарили для развлечения игрушки, годные для детей. За что же? За что же эти оскорбления? За то, что он однажды, в минуту самозабвения, похитил драгоценные украшения с образа своей матери? Дело было так. Овладев этим предметом, он велел своему адъютанту заложить его. Но в Ломбардии этого залога не приняли, считая это святотатством. Тогда Николай вынул камни из оправы, и адъютант заложил их каждый отдельно, получив за все не более 3000 рублей, которые и передал великому князю. Дня через 2 или 3 мать Николая заметила пропажу и, нисколько не подозревая сына, заявила о ней. Случись такая пропажа в семье обыкновенных людей, ее там скрыли бы. Но здесь, напротив, подняли на ноги полицию, перерыли весь дворец, и в результате обысков и доносов истина обнаружилась. Генерал Трепов хотел было просто повидаться со мной и узнать от меня правду, так как он мне очень доверял, и без сомнения, если бы это удалось, много было бы избегнуто неприятностей и скандалов. Но дело перешло в руки соперника Трепова, и оно огласилось. Великий князь был арестован в своем дворце, потом сделали обыск у меня, и теперь Николай объявлен сумасшедшим, а все его имущество перешло к отцу. И однако, великий князь не сумасшедший, но, утверждаю это, обладает всеми умственными способностями, страдает только клептоманией. Достаточно взглянуть на предметы, найденные у него во дворце, чтобы убедиться в этом. Тут были склянки от духов, кошельки, табакерки, веера, дешевые фарфоровые статуэтки и подобные ничтожные вещицы, брошенные, как попало, в беспорядочную груду. Император, когда узнал историю, был очень разгневан этим делом. Хотел было разжаловать Николая в солдаты и сослать на Кавказ, но императрица, очень любившая Николая, на коленях умоляла простить несчастного. Тогда царь смилостивился. «Делайте с ним, что хотите, но чтобы я больше не слышал о нем». Вот так закончился этот вполне достоверный роман американки с русским великим князем. Из прошлого Фанни Лир. Вряд ли рассказывала великому князю всю правду о себе его заморская возлюбленная. Это было не в ее интересах. Впрочем, и сейчас о ней не все известно. Внучатый племянник Николая Константиновича, князь Михаил Греческий, в 2000 году опубликовал в Париже книгу «В семье не без урода». Вот что в ней говорится о Фанни. Государь показал Нике донесение тайной полиции. Подлинное ее имя, как поведал племяннику государь, было Гетти, фамилия Эйли. Родилась она в Филадельфии, в семье пуританина. Впрочем, первым браком женат он был на богатой благочестивой женщине и имел от нее 5 дочерей. Жена мистера Эйли умерла. Много лет спустя, уже старым, он женился на девице сомнительного происхождения. От второго брака явилась на свет Гетти. Старшие девицы Эйли, Геттины сестры, дочери мистера Эйли от первого брака, сделали приличные партии и не знались ни с отцом, уронившим себя недостойной женитьбой, ни с единородной сестрицей, презирая ее низкое рождение. Гетти росла в скудости и забвении. В 16 лет мисс Гетти Эйли убежала из дома с неким Кельвином Блэкфордом и вышла за него замуж. Муж оказался чахоточным и горьким пьяницей. У них родился ребенок. Ребенок вскоре умер, за ним и муж. Гетти, впрочем, к тому времени уже успела бросить его. О смерти Блэкфорда ходили разные слухи. Согласно официальной версии, он покончил с собой. Миссис Гетти Блэкфорд устроилась на работу в Филадельфийский банк, но бросила ее, найдя любовника, богатого техасца Мэдисона, распутника и кутилу. Долго требовала она от Мэдисона, чтобы он женился на ней. «Мы с тобой оба гуляки», — говорила она ему, — «из нас выйдет отличная пара». Мэдисон жениться не желал, и Гетти в утешение взяла любовников. На скопленные деньги она купила дом и открыла казино. Деньги текли к ней рекой. Вдобавок она давала в рост и одалживала по доллару проигравшимся в пух, чтобы потом за благодеяние ободрать их как липку. На барышах миссис Блэкфорд, однако, не успокоилась. Для вящей славы она занялась учением. Любовники Гетти дулись в вист, а сама Гетти изучала английских и французских поэтов. Теннисон, Вордсворт, Гюго, де Мюссе, возмущались почтенные матери семейств. Эта позорная женщина читает их и смеется над нами. В столице мира познакомилась она с землячкой, тогда уже знаменитой куртизанкой и певицей по имени Кора Перл. Та научила ее искусству обольщения, вернее, пока только его азам. Гетти называлась Фанни Лир, познакомилась с парижскими аристократами-вертопрахами и взялась за дело – и дальнейшее самообразование. Самым большим ее достижением была связь с принцем Уэльским, будущим королем Эдуардом VII. Затем пришла и другая удача. Нашелся покровитель еще солиднее, то бишь богаче, некий господин Баден-Баденский. Гетти не промахнулась и с ним. Богач оказался ко всему еще и наследным принцем прусского королевского рода Гогенцоллернов. Будущий король и повел себя по-королевски. Покидая ее, он оставил ей на прощание деньги и славу. Гетти прекрасно распорядилась и тем, и другим. Деньги пошли на покупку особняка на бульваре Малерб, а слава – на устроение светского салона. И зачастили к ней великие люди – поэты и писатели, среди прочих Дюма и старый, и молодой. Дюма-отец и Дюма-сын стали в ее салоне самыми страстными завсегдатаями. Грянул 1870 год и все уничтожил. Мадам Фанни Лир потеряла деньги, салон, общество, связи. Бросить, однако, Париж, столь милый сердцу и близкий наклонностям ее, Фанни Гетти не могла. В войну она смиренно терпела лишения, а в дни осады питалась в новом модном ресторане у мамаши Мортиры крысиными паштетами и бифштексами с собачатиной. Но было одно, что все же доконало мадам Фанни Лир – отсутствие знатных и богатых друзей. Приходилось сниматься с места и ехать за ними неведомо куда. Многоопытная мадемуазель Кора Перл насоветовала Россию. «Там, — сказала она, — мороз. Но зато мужчины — почти все Иваны-дураки, миллионщики и любители иностранок. Завалящая девка-француженка, — уверяла мадам Кора, — им лучше самой русской принцессы. К тому же к проституткам у них какое-то особое тяготение». Мадам Фанни Лир только того и надо было. Она поехала в Россию на поиски Ивана-дурака и нашла такого немедленно в лице великого князя Николая Константиновича. Ее внешность Михаил Греческий описывает так. Она молода и ослепительно хороша. У нее белокурые локоны, полные мягкие губы и соблазнительные округлые формы. И вообще она вся сплошной соблазн. Мужчины, видя ее, думают об одном. Всегда об одном и том же. А теперь пора представить и главного героя этой необыкновенной истории.